Алексей Будищев. Евтишкино дело. Было поздно. Рабочие уже давно вернулись с поля, управили все по дому и ушли в людскую избу, чтобы покурить перед ужином цигарку, расправить вспотевшие спины и для развлечения снисходительно поругаться со стрепухою. Скотина была уже загнана, а птица расселась по насестам, когда владелец хутора Артамонов вышел из своего маленького домика, чтобы лично перед ужином обойти и осмотреть всю усадьбу. Хутор Ксенофонта Артамонова стоит среди поля, возле суглинистого, с крутыми берегами оврага, в полуверсте от маленькой деревушки Безымянки. Узкая речонка, неглубокая и с отлогими берегами, огибает Артамоновский сад, разросшийся на свободе, без призора и наполовину заросший бурьянником. Речонка блестит, как стеклышко, и делает у сада никому не нужные городочки и загогулинки. Она точно наслаждается красотой могучих дубов и не спешит покинуть приветливые берега сада. Но потом, как бы вспомнив о своих прямых обязанностях, круто повертывает в сторону и бежит прямая, как стрелка, поить зеленые поля, перепоясывая их, как серебряный пояс. Ксенофонт Ильич отворил полотно ворот и долго простоял там на одном месте, внимательно оглядываясь по сторонам и как бы не решаясь двинуться вперед. Ночь была темная и непогодная, с тревожным шелестом трав и деревьев, с беспокойными порывами упорного северо-восточного ветра, хмурая и неприветливая, точно кого-то подстерегающая, против кого-то злоумышляющая и только выжидающая благоприятного случая. Ее странные трепетания, неожиданные, как подергивание нервного человека, казалось, не предвещали ничего хорошего, и Артамонов как-то весь съежился и заволновался. Он даже слегка оробел. Это был человек лет 45, с желтоватым, несколько обрюзгшим лицом, невысокий, сутуловатый и коротконогий, с большой, несуразной головою и беспокойными, недружелюбными глазами. Бороду и усы он брил, волосы стриг под гребенку, а на голове носил фуражку с черным бархатным околышем и кокардой, прицепленной по-граждански, выше околыша. Артамонов постоял, пощупал в кармане широкого люстринового пиджака холодное дуло револьвера и двинулся в путь, в обход, к скотным сараям. «Уж не Евтишкино ли это дело?» — внезапно прошептал он, беспокойно хмурясь и медленно подвигаясь вперед. Дело в том, что он вспомнил о пожаре, случившемся на его хуторе вчера ночью. У него сгорела баня, которая в этот день хотя и топилась, но, тем не менее, Ксенофонт Ильич особенной причины к ее пожару не усматривал и подозревал поджог. «Уж не Евтишкино ли это дело?» — думал он, беспокойно озираясь по сторонам. «Уж не придрал ли он из Сибири и не поджег ли для страстки мою баню? Знай, дескать, наших. Мы, дескать, во свояси вернулись. Держись, дескать, Ксенофонт Ильич». Артамонов пошевелил губами. «Баня-то бог с ней», — продолжал он свое размышление. «Баня-то недорого стоит, но что, ежели Евтишка скотный двор подпалить задумал, ежели он всю усадьбу хочет, как метлой смести? Что, ежели он до головы моей добирается? Тогда-то что предпринять?» Ксенофонт Ильич даже остановился. Он простоял несколько минут, почесывая бритый подбородок, и, наконец, подумал: «Впрочем, если Евтишка пришел, мы еще поспорим, кто кого проглотить скорее». Он улыбнулся одними губами и снова двинулся к скотным сараям. Между тем ветер усиливался, шелестя во враге густыми порослями лозняка и переворачивая наизнанку их узкие листья. Косматые тучи ходили целыми стадами, а звезды совсем не показывались на небе. Артамонов внезапно метнулся в сторону. Его сердце испуганно затокало, ему показалось, что кто-то швырнул ему под ноги какой-то лоскут. Но дело объяснилось просто. Порывистый ветер кинул ему под ноги скомканным листком бумаги, бог весть откуда занесенным. Ксенофонт Ильич нагнулся, машинально поднял этот листок, сунул его в карман своего пиджака и подумал: «Чего это я так робею? Когда служил, мало ли бывало, какие истории случались, и все-таки я, благодаря Богу, преуспевал, злоумышленников своих в ложке воды топил и капиталы умножал. Бог не выдаст, свинья не съест, если Евтишка действительно думает тягаться со мною».